Я вас приветствую из студии V-Act, адвокат Валентина Нелина, и я отвечу на несколько вопросов, которые получила от разных людей по поводу того, что происходит сейчас с ограничениями прав и свобод, которые были введены в последние 2 года в рамках закона об особых полномочиях. Закон об особых полномочиях в связи с коронавирусом был принят в июле 2020 года, и это был момент, когда действительно везде в новостях была эта тема, люди были многие настроены так, что действительно надо что-то делать, надо бороться с эпидемией, и удалось провести этот закон, хотя он действительно абсолютно меняет систему правления в стране. Он практически передает полномочия законодательные от законодательного выбранного органа Кнессета исполнительному органу, то есть правительству. И даже, собственно говоря, не правительству, а более узкому кабинету корон. Это очень странная для демократического государства конструкция. И, в принципе, если мы смотрим по учебнику, то такая ситуация, когда законодательные полномочия принадлежат маленькой группе людей, и принятые им решения немедленно исполняются без обсуждения, эта ситуация по учебнику является, соответствует определению диктатуры. Чем отличается процесс принятия решений в Кнессете от процесса принятия решений правительством или кабинетом корон? Во-первых, люди, которые принимают решения, как я уже сказала, в Кнессете это люди, которые каким-то образом прошли все-таки процесс выборов гражданами. Правительство – это люди, которые назначены. Премьер-министр назначается в Израиле президентом, и уже назначенный президентом премьер-министр назначает других министров. То есть это люди назначены. Мы никогда не выбираем премьер-министра, это было всего один раз. Мы выбираем партии, и потом уже происходит некий процесс, при котором президент получает возможность назначить премьер-министра. То есть правительство, люди назначены, кабинет короны, тем более, более узкий кабинет, назначенный, опять-таки, премьер-министром. То есть у нас нет права выбрать этих людей. Второе отличие – это то, что решение, которые принимаются в Кнессете, это некий процесс, он достаточно длительный, то есть любое решение проходит минимум 3 чтения, законодательный процесс. Между первым и вторым чтением есть этап подготовки законопроектов в соответствующих комиссиях Кнессета. Этот этап проходит с непосредственным участием общественности, можно записаться на для участия в этих заседаниях, можно представить материал, можно выступить. И действительно, комиссии Кнессета активно пользуются этим инструментом, чтобы получить дополнительную информацию, пообщаться со специалистами и подготовить законопроект максимально качественно. В случае принятия решений по установленному по закону об особых полномочиях порядку, кабинет короны собирается и быстро, без какого-либо участия общественности, принимает решение. И третий момент – это открытость и прозрачность. Все обсуждения, которые проходят в Кнессете, они непосредственно в момент транслируются в прямом эфире, и потом можно всегда посмотреть видеозапись, и буквально через день, через два появляются протоколы, они хранятся на сайте Кнессета, они хранятся в архиве, то есть эта информация, она доступна. И, как я уже сказала, между первым и вторым чтением вот этот этап обсуждения в соответствующей комиссии Кнессета, это этап, когда граждане могут не только наблюдать за законодательным процессом, но и принять в нем активное участие и повлиять. Решения, которые принимаются правительством или более узким кабинетом корона, это решения, которые не транслируются, то есть нету никакой возможности узнать, что там происходит. Это происходит за закрытыми дверями, как мы часто видим, даже просто происходит как-то по телефону, то есть мы потом просто получаем сообщение в прессе, что в результате обзвона кабинет короны решил, например, закрыть границы или что-нибудь такое. То есть процесс абсолютно непрозрачный, решения вступают в силу немедленно, И, в общем-то, сам процесс, как любые решения правительства, сам процесс остается засекреченным на 30 лет. Это не только в связи с короной, это вообще всегда все протоколы заседаний правительства засекречены на 30 лет. Итак, это порядок, который вводит закон об особых полномочиях. То есть самое проблематичное в этом законе – это именно вот сам этот порядок принятия решений. То, что это связано с конкретным вирусом, это не столь важно, потому что, в общем-то, этот закон принят как рамочный закон. И если мы посмотрим текст, мы увидим, что достаточно легко, в принципе, убрать отсюда слова «нагив корона» или и изменить как-то, расширить. То есть это, в принципе, рамочный закон, который можно применить к любой ситуации. Ситуации эпидемии какого-то другого заболевания или ситуации какого-то другого особого положения. Об этом говорилось на законодательной комиссии Кнессета, когда в январе этого года рассматривался вопрос о том, продлевать этот закон или нет. Итак, смотрите, закон об особых полномочиях принят как временное указание, урадша. Он был принят на ограниченный срок до конца июня 2021 года. И, в принципе, уже в конце июня 2021 года можно было вернуться действительно к нормальной жизни, восстановить экономику, восстановить культуру и, самое главное, восстановить демократический процесс принятия решений. Этого не произошло, закон продлевали несколько раз. Последний раз его продлили 25 января 2022 года, совсем недавно. И этот процесс был несколько необычным, потому что до этого закон, в общем-то, продлевали в его исходном варианте. Сейчас, в январе 2022 года, этот закон продлили с изменениями. Самое главное изменение – это вот. Вот какое. В исходном законе конструкция такая, что правительство имеет возможность объявить чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса, и, объявив чрезвычайное положение, правительство получает полномочия устанавливать в указах ограничения прав и свобод, включая права и свободы в норме, защищенные основными законами. Например, право на свободу въезда и выезда или право на свободу занятости. Итак, в исходном законе эти полномочия есть у правительства или кабинета короны, если объявлено чрезвычайное положение. Много раз люди, граждане выступали против чрезвычайного положения, и, в общем-то, действительно, в какой-то момент это уже кажется достаточно странным, потому что есть периоды, когда данные о заболеваемости с растущими цифрами, есть периоды, когда данные с каким-то спадающим уровнем заболеваемости. И не всегда есть возможность действительно сказать, вот сейчас мы в такой ужасной ситуации. Кстати, интересно, что когда закон был принят в июле 2020 года, в стране было всего 17 700 людей. За весь этот период с начала 2020 года накопилось всего 17 700 случаев положительного результата анализа на коронавирус. То есть сейчас, по-моему, такие цифры чуть ли не за неделю могут получить. И, в общем-то, этой цифры, которая на самом деле очень невысокий уровень, то есть уровень, соответствующий какому-нибудь экзотическому заболеванию, редкому заболеванию, это хватило, чтобы принять такой закон. Конечно, к сожалению, это связано с паникой, которая нагнеталась в прессе, и, в общем-то, обстановка, которая была в стране, была достаточно нервная. Люди действительно очень многие были в состоянии страха. И, к сожалению, многие до сих пор в этом состоянии находятся. И если мы посмотрим, что происходило сейчас в январе, перед тем, как был продлен закон, было увеличено значительно число анализов и удалось получить цифры роста заболеваемости. Однако заболеваемость не может расти бесконечно, то есть иначе по закону математики в какой-то момент окажется, что все 9 миллионов жителей имеют положительный тест на коронавирус, и нельзя будет дальше увеличивать заболеваемость. И таким образом есть периоды, когда заболеваемость спадает. Что же делать в такой момент? Отменять все полномочия? Нет. Теперь в новом варианте закона есть две категории. Есть категория «чрезвычайное положение в связи с коронавирусом», есть категория «особое положение в области здравоохранения». Отличия между ними, в принципе, небольшие. Все равно у кабинета короны есть особые полномочия, и все равно правительство имеет возможность ограничивать права и свободы граждан. Некоторое время назад было объявлено о том, что отменяется QR-код, о том, что практически снимают все ограничения короны. Ну, тут важно сказать, что это звучит достаточно... Такие объявления звучат достаточно цинично, если вообще никоим образом не была отменена обязанность носить маски в помещениях, обязанность, которая отрицательно влияет на здоровье людей, и этот факт признан Минздравом. Значит, тем не менее, требование носить маски осталось. Единственное, что отменили требование надевать маски на открытом пространстве, если там больше 50 людей. В закрытых помещениях и в общественном транспорте требование носить маски действует до сих пор. Единственное, напомню, что человек, у которого есть какая-то медицинская проблема, имеет право даже устно заявить об этом, и он будет освобожден от ношения маски. Даже если человек обычно носит маску, он почувствовал себя плохо, он имеет право ее снять, и он не будет обязан как-то доказывать письменно, что у него возникли какие-то медицинские проблемы немедленные. Итак, закон остался, рамка осталась до конца 2022 года. Интересно, что когда публикуется законопроект, там всегда есть разъяснения. И в этих разъяснениях есть, очень интересно, на одной странице буквально друг напротив друга два параграфа. В одном сказано, что израильский Минздрав пришел к выводу, что коронавирус распространяется волнами, и неизвестно, когда будет следующая волна, и будет ли она вообще. И рядом, буквально в соседней колонке, написано, что Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет до конца 2022 года минимум. И вот интересно, что Израиль, который как бы независимое государство, суверенное, опубликовав, что по данным нашего Минздрава неизвестно, будет ли вообще новая волна, принимает решение на основании информации от ВОЗ. Даже это, собственно, не информация, это предположение. Итак, закон остался в силе, и есть указы, правительственные указы, которые были подготовлены еще в 2020 году, и они все время продлеваются. То есть у них срок действия ограничен. Тут я хочу сказать, что до января 2022 года эти указы можно было принять максимум сроком на 28 дней. Теперь в новом варианте закона их можно принять на 42 дня. И, в общем-то, даже если ситуация изменится в течение этих 42 дней, будет продолжать действовать ограничение. Какие ограничения есть сейчас? Давайте посмотрим. Значит, указ об особых полномочиях, требование выполнять... анализ на коронавирус при въезде в Израиль, оно сохранено, если я не ошибаюсь, до конца месяца. Давайте посмотрим. Штрафы, то есть это действует... Нет, это действует до завтрашнего дня включительно, но посмотрим. Скорее всего, это продлят, интересно будет узнать. Ограничения на работу... аэропортов и ограничения полетов. Значит, тут есть интересный очень момент. Сейчас пропустим вот это. Министр здравоохранения вправе дать указание об отмене полета, если видел, что это может создать опасность для здоровья населения. То есть министр здравоохранения может уже объявленный полет отменять. К QR-коды для работников. Изначально до апреля 2021 года не было никакого законодательства, которое было бы требование о предъявлении QR-кодов. Когда мы говорим сейчас о QR-кодах, мы говорим или о постоянных, то есть человек, который переболел или сделал прививку, или о временных, то есть анализ на коронавирус дает QR-код на ограниченное время. Но в любом случае речь идет о том, что определенные категории работников теперь в законодательном порядке, то есть это до отмены Верховным судом законно, должны предъявлять QR-код как условие для того, чтобы они попали на работу. В настоящий момент это действует для работников системы здравоохранения и работников системы социального обеспечения и работников системы просвещения. Некоторое время назад отменили это требование для работников высших учебных заведений. Требование предъявлять QR-коды для работников системы здравоохранения и социальной действует до 10 марта. Посмотрим, что будет. Естественно, необходимо какое-то воздействие, необходимо, чтобы народ как-то высказался по этому поводу, потому что иначе как бы существующая ситуация будет автоматически продлена. И, к сожалению, продолжают действовать ограничения в системе образования. И вот тут я хочу немножко остановиться, потому что тут есть невероятно интересное явление. То есть, как я сказала уже, некоторое время назад, 6 февраля, отменили ограничения в системе высшего образования и отменили, тоже очень интересно, отменили, в принципе, по поводу вот этих вот ограничений в системе образования, отменили полностью систему штрафов. Там были предусмотрены и уголовные штрафы, и административные. Это было отменено. При этом, если мы посмотрим официальный текст указа, мы увидим, что до сих пор эти положения, ограничения, например, в системе образования, высшего образования штрафы, они до сих пор здесь. То есть сейчас мы с вами прокрутим, вот увидим эту прекрасную табличку со штрафами. Вот это дополнение, мы видим штраф, то есть речь идет о тысячах шекелей, которые налагаются на директоров школ или владельцев учебных заведений, если они нарушают эти указания. Это, как я уже сказала, в принципе, было объявлено, что это отменили. Но если мы посмотрим, что происходит здесь, то мы видим, что указано, указ действителен до 10 марта, при этом эти действия вот этих вот нескольких статей, оно приостановлено, они находятся здесь, они, как вы видите, штрафы и все это здесь, это не продлили, но когда человек, допустим, хочет еще было отменено требование предъявлять QR-код для родителей, которые заходят в учебные заведения. Это сейчас не действует, но в официальном тексте указа это, к сожалению, осталось, это, к сожалению, сохранено. То есть для того, чтобы доказать, что это требование отменено, нужно поднимать публикации в ведомостях, это сложно, это для обычного человека практически сложная задача, может быть, неподъемная. И можно сказать, что мы имеем дело с ситуацией, когда жесткие ограничения, они как будто бы выключили, но есть в любой момент, то есть палец того, кто принимает решение на выключатели, и в любой момент их могут включить снова. То есть если мы смотрим на указ об ограничениях в системе образования, он действителен до 10 марта. Что будет 11 марта, мы не знаем сейчас. То есть, может быть, вернут ограничения в вузах. Это тоже может быть. Может быть, наоборот, отменят ограничения и в школах. Это невозможно сказать сейчас, и эти решения, они не принимаются открыто. Они, как я уже сказала, принимаются правительством в системе закрытых, закрытые заседания, и заседания, протоколы которых тоже невозможно с ними ознакомиться. То есть ситуация с точки зрения прав человека, она достаточно жесткая, она противоречит принципам государства Израиль, заявленных, например, в Декларации независимости. И, конечно, эта ситуация должна быть временной, и она не должна продолжаться до конца 2022 года. Понятно, что сейчас люди чувствуют послабление, люди отвлеклись на какие-то другие новости, но ситуация с правами человека остается очень тревожащей. Всего доброго. Будем ждать более хороших новостей.